Глава 11. Умеет Черепанов заинтриговать, не поспоришь. Его новости оказались и неожиданными, и ожидаемыми одновременно. Понятно, что рано или поздно иномирцы собрались бы в атаку. Провернуть такое вторжение и остановиться на захвате одного города было бы неразумно. А вот оттяпать часть страны и захватить все ресурсы на захваченной территории — это уже куда более реалистично. Но, понимая это, я постоянно следил за новостями. Иногда отправлял голубиную разведку, чтобы, пусть и издали, но можно было посмотреть на происходящее там. А Черепанов взял и удивил. Ведь, по моим данным, никакой активности иномирцы пока не проявляют и нападать не собираются. Непонятно только, как империя вообще могла допустить подобное. Это явный просчет, как в разведке, так и в обороне. Да и давно пора понять, что одними лишь технологиями иномирцев не победить. Но надо сказать, что подобное уже случалось в других странах. Пусть новостей оттуда приходит совсем мало, но в случае особо крупных прорывов оставить такое в секрете невозможно. И да, уже случалось, что иномирцы захватывали целый город, а то и сразу несколько. И с каждым разом эти атаки становились все более эффективными. Правда, каждый раз местные справлялись. В какой-то момент закрались сомнения в словах Николая. Но не будет же он попросту поднимать панику. Да и выгоды в этом для него никакой нет. Могу понять, если бы он позвонил и предложил продать ему завод по дешевке и сразу рассказал о том, что его все равно снесут завтра иномирцы. Тогда можно было бы подозревать что-то неладное. Но тут ни с того, ни с сего просто рассказал. Да и истеричкой я бы его не назвал. Так что вполне вероятно, что он обладает какой-то дополнительной информацией для узкого круга лиц. Как-никак, а его род пока побольше и посильнее моего будет. Ничего не понял про эти его первые дивизии и сразу вспомнил, как он сказал уточнить по их поводу у Виктории. «О, у тебя новое платье», — отметил я, стоило девушке войти в мой кабинет. Она застыла в дверях, опешив на пару секунд. «Удивительно, что ты это заметил», — пораженно проговорила графиня и присела напротив меня.
«С чего это?»
«А ведь не в первый раз я меняю платье», —
улыбнулась Виктория.
«И раньше ты этого не замечал».
«А где-то черное?» — сделал вид, будто помню все ее наряды.
«Их слишком много. Просто это платье очень отличается от предыдущих».
«Так я его еще месяц назад выкинула», —
махнула она рукой.
«Ты же меня не ради обсуждения платьев позвал, да?»
— вздохнула девушка. «К сожалению, да», — согласно кивнул. «Мне Черепанов сообщил, что иномирцы собираются выдвигаться из Северодвинска к нам».
«А, это да»,
— кивнула девушка.
«Слышала что-то такое».
Она запнулась, увидев удивление на моем лице.
«Что?»
«Да ничего. Просто не понимаю, почему ты в курсе, а я нет».
И вздохнул. «Действительно, все вокруг знают о готовящемся нападении, а я ни сном, ни духом. И голуби мои не в курсе».
«В нашей семье, в нашем роду ты отвечаешь за силу и власть, а я за политические моменты», —
пожала плечами и почему-то засмущалась Виктория.
«Так что это нормально. Да и я это узнала на уровне слухов. Было бы точное подтверждение, сразу бы тебе передала».
«Ну вот, Черепанов тоже на уровне слухов рассказал, что нападение начнется в ближайшие дни. И еще он что-то говорил про первые императорские дивизии».
Вспомнил, зачем позвал Вику.
«А что там с дивизиями? Они должны находиться в столице, охранять императора. Или ты хочешь сказать...»
«Да, они выдвинулись к нам. Да что не так с этими их дивизиями? Я так понимаю, тайна».
«Никакой информации по их перемещениям нет. Видимо, император решил всеми силами удержать Архангельск. Но чтобы не разводить панику, никому не сообщает о серьезности угрозы».
Девушка пожала плечами.
«Даже не знаю, как по мне, это нормально. Когда на твою страну нападают, надо давать жесткий отпор».
«И то верно. Ведь я же как-то справляюсь с иномирцами, а значит, и они справятся. Три дивизии, да еще и оснащенные лучшим вооружением, смогут дать достойный отпор армии вторжения, а затем разобраться с Северодвинском». Виктория пришла не с пустыми руками. «Сейчас суматоха в городе постепенно утихает, и у нас появилось немало предложений отказаться от которых невозможно.
«Я подготовлю к вечеру подробный доклад. Все, как ты любишь»,
— обворожительно улыбнулась графиня и отправилась к двери.
«Да и сейчас могу рассказать кое-что. Просто у нас в городе сейчас немало родов, которые успели сбежать из Северодвинска. Они вывозили все, что только можно. Правда, многие при этом жертвовали своей гвардией, а то и крестьянами».
«Понятно. Вместо людей спасали свое имущество», — помотал головой. «Как это знакомо. Те же Снегирёвы во время своих разборок не обращали никакого внимания на простых людей. Им надо было победить в борьбе за власть, да судьбы крестьян волновали их меньше всего».
«Да, некрасиво. Зато теперь у нас в городе много чего можно купить, да еще и по выгодной цене»,
— Виктория развела руками.
«Да взять бы тут же военную технику. Еще пару недель назад нам бы никто ее не продал тут».
«Ага, я ведь удивлюсь, если хотя бы один танк куплю», — усмехнулся я. «Они бесплатно неплохо добываются, даже на продажу остается».
«Ну, нормальные аристократы технику обычно покупают»,
— рассмеялась девушка.
«Это ты у нас особенный».
«Понимаю, но тратить деньги на это как-то жалко. Даже по выгодным ценам. А есть что-то, что сложнее получить в качестве трофея?»
«Ну...»
— Виктория достала телефон и начала там что-то искать.
«Вот, техника для уборки полей», —
показала мне картинку.
«Ты же печешься за людей, а им придется собирать посевы голыми руками. Могу подготовить отчет и обосновать, почему такой техникой собирать урожай выгоднее и быстрее».
«Да, я читал про эти комбайны. Производитель ведь кукурузник», — уточнил я, а девушка кивнула. «Отличная штука, надо брать».
«Я правда много читал о местной технике, и взгляд зацепился как раз за комбайны. Они могут действительно много, и это очень облегчит жизнь моим крестьянам. Можно было бы пойти и напоить парочку друидов, но даже они не смогли бы так помочь в сборе урожая. Вот в его выращивании это да. В моем мире вырастить еду не было проблемой. Самое сложное — собрать, так как друидов у нас хватало, а вот такие комбайны почему-то придумать не смогли».
«Что еще примечательно, сельхозтехника стоит дороже, чем боевая. Раньше я даже не задумывался о ее приобретении. Какой смысл покупать машину за 50 тысяч, когда ее попросту сожгут враги во время очередной ночной вылазки? Спрятать технику было негде, заправлять нечем. И это были бы впустую потраченные деньги. Тогда как теперь могу себе позволить. Деревни строятся с расчетом на то, что на них будут нападать. Вокруг стены, камеры, датчики, а местами даже мины. Поэтому посторонние не смогут пробраться внутрь и повредить дорогостоящее оборудование, даже при всем желании».
Грах!
За окном прогремел взрыв, а Курлык тут же растворился в воздухе, отправившись на разведку. Виктория уже стояла в дверях, но теперь передумала уходить. А даже наоборот, подошла ко мне поближе. Я же быстро осмотрелся, заглянул во все окна и заметил на заднем дворе замка поднимающийся в воздух столб дыма. Странно, что никто не поднял тревогу. Хотя, как только вернулся голубь-разведчик, все встало на свои места.
«Опять эти трое!» вздохнул я, получив сообщение от Курлыка.
Вика же облегченно вздохнула и нахмурилась.
«Уже второй раз за сегодня. Ума не приложу. Где они берут эти гранаты?»
И правда, всю взрывчатку у них отобрали. Уже 4 раза за последние пару дней. И все равно звучат новые взрывы на территории замка. Но стоит отметить, пусть взрывы зачастую мощные, но от них не пострадала ни одна постройка.
«Да, эти деды популярны»,
— усмехнулась девушка.
«Даже я про них слышала. Без взрывов жить не могут. Может, ты с ними поговоришь?»
«А что не так?»
«Ну, знаешь, когда ты проводишь магический ритуал по подъему разумной нежити, и все приготовления закончены, руны начерчены, круг замкнут, и вот самый ответственный момент, когда нужна максимальная концентрация, гремит взрыв».
В глазах Виктории я увидел вселенскую скорбь.
«И вместо разумного мертвеца перед тобой стоит и пускает гнилую слюну тупой зомби».
«Надо сказать, в бою у тебя не будет времени 6 часов приготовить круг разумного мертвия». «Так что это хорошая тренировка», — вставил я свое мнение и сразу об этом пожалел, получив явно недовольный взгляд Вики. «Ладно, поговорю с ними. Попрошу взрывать подальше».
«Да, и желательно где-нибудь на территории врага»,
— усмехнулась графиня. Причем взрывчатку под это даже выделять не буду. Мне кажется, они еловыми шишками смогут дамбу подорвать. Я мог бы запретить им вести подрывную деятельность. Но очень уж интересно было наблюдать, как старик ворует из туалета чистящие средства, потом как-то их смешивает, и получается взрывоопасная смесь. Удивительно, но факт. А ведь он не использовал при этом магию. Некоторое время мы еще посидели в кабинете, нам даже чай принесли с булочками. А за чаем время летит незаметно. Обсудили необходимые позиции, что надо присмотреть в городе, что-то я собираюсь купить прямо сейчас. Но Виктория пока не успела просмотреть весь рынок. Как только аристократы распродадут свое имущество здесь, я снова останусь в экономической блокаде, и за каждым товаром придется летать в столицу. Очень неудобно, надо сказать. Потому стоит ловить момент. «Ладно, жду подробный отчет», — кивнул девушке, что теперь уже точно отправилась за работу. «И спасибо, что помогаешь». От неожиданности графиня замерла в дверном проеме, удивленно на меня посмотрев. «Честно, для меня это многое значит. Без тебя справиться с этим всем было бы намного труднее».
«Вообще-то это я должна тебя благодарить, что пытаешься спасти мой род», —
потупив взгляд, смущенно проговорила она. «Ну, это с какой стороны посмотреть?» — усмехнулся ей. «Я за это дело взялся по своей воле, а ты могла бы и не участвовать. Честно говоря, даже удивлен, что ты приняла мою помощь нормально». Сам размышлял над этим. Если бы ко мне в замок явился какой-то незнакомец и сказал, что теперь он тут главный и будет помогать по мере сил, ну, как минимум, я бы попытался его застрелить. Прямо на пороге и без предупреждения.
«Спасибо, что замечаешь мою работу».
Вика окончательно смутилась и поспешила покинуть мой кабинет. Все чаще задумываюсь над тем, как она полезна и как много ей придется выполнять нудной, муторной, но очень нужной работы. Даже когда я прихожу со своих интересных дел, и мне надо заняться документацией, всевозможной бюрократией, отвлекаться на принятие каких-то незначительных решений, Виктория сразу берет на себя все это, позволяя мне не тратить время на эту необходимую ерунду. Общается с аристократами, договаривается, пытается хоть как-то вырулить из долговой ямы, налаживает контакты с нужными людьми. А то и вовсе мне уже не раз докладывали, что Виктория сама лично выезжает в деревни и решает все вопросы прямо на месте. В общем, нормальный полноценный член рода, а не какой-то там придаток. То, что слуги принесли чай, очень подло, особенно, что он был с булочками. Теперь рабочий настрой придется как-то нагулять. Очень уж не люблю ковыряться с бумагами и всякими документами. Это отнимает куда больше сил, чем даже битва с драконом. А ведь я просто хотел лечить людей. Но ничего, погулять по замку тоже интересно. Заглянул на тренировочную площадку. Над ней поработали сначала маги камня, после чего травматизм резко вырос, особенно у новичков. Их у нас хватает, и все они проходят ускоренный курс обучения. Так что скоро будет значительно легче. Людей хватит как на защиту земель, так и на небольшие вылазки в гости к врагу. Не придется постоянно снимать отряды с крепости и замка. Можно будет разделить обязанности и создать, наконец, полноценную армию. А так пока приходится постоянно жонглировать отрядами. Обидно, когда 20 улучшенных бойцов, лучшие специалисты, занимаются обычным патрулированием границы. В те моменты, когда туда было попросту некого послать. В лазарете тоже довольно оживленно, настолько, что все койки забиты, и люди приходится ютиться даже в коридоре на раскладушках. Переломы, растяжения, разрывы связок и мышц. Все это последствия жестких тренировок, ускоренного курса молодого бойца. И как я был удивлен, узнав, что Черномор не имеет к этому никакого отношения. Всему виной 30 бравых пенсионеров. Они сами вызвались тренировать молодняк по каким-то там своим методикам. И вот результат налицо. Молодые бойцы сейчас лежат и не могут пошевелиться. А вечером меня позвали маги камня. Один пока еще пьет и работает у барона, тогда как у остальных от этого работы меньше не стало.
«Закончили, Михаил, принимай!»
Довольный Людвиг чуть ли не силком потащил меня за собой. «А если не приму?» — уточнил на всякий случай, на что получил злобный взгляд.
«Да мы такую красоту там наделали! И главное, все, как ты просил! Ладно, сейчас сам увидишь, и будешь в восторге!»
Он улыбнулся и снова стал довольным собой. И, надо сказать, не соврал. Работа выполнена и правда, хорошо. Даже Людвиг смог сдержать свои позывы к прекрасному и не заполнил бункером мраморными статуями, об которые люди потом будут биться головами и прочими частями тела. Правда, кого пусти сюда, бункером это никто бы не назвал. Уютные просторные коридоры с искусно выполненной мозаикой на стенах, комнаты с полом, словно из стекла, в котором заточены самые настоящие произведения искусства. Узоры, объемные с виду картины с изображением битв, а то и целых историй. В общем, все довольно красиво, но при этом нет никаких лишних выступов, которые в любом случае заденешь головой. Стены гладкие, пол ровный, проходы удобные. Но отдельного внимания заслуживают вход в наш новый подземный штаб. Сюда можно попасть как из внутреннего двора, так и из самого замка. Причем как по винтовой лестнице, так и на грузовом лифте, способном вместить в себя, пожалуй, танк. Небольшой танк, но все же.
«Вот здесь будет мощная герметическая дверь», — указал Джованни на свободный проем. «Для присоединения все готово. А и когда дверь появится, нам просто надо будет приделать пару кубов камня. Дел на 5 минут, в общем. Но это когда ты умудришься спереть такую дверь, разумеется», —
хохотнул он.
«Не помню, чтобы я в последнее время получал в качестве трофея лифт»,
— сделал акцент на слове «трофей». «Ведь я не вор. Просто получаю трофей, и все».
«А, вспомнил. Лифт этот заказал Жора. Его изготовили под наши размеры и желания, а доставили на самолете прямиком из столицы. Спасибо Владимиру, очень помог с этим делом. Ведь лифт этот специфический, такой продадут не каждому, да еще с большой скидкой».
«Ты бы знал, сколько мы тут провозились с его установкой», —
помотал головой Людвиг.
«Ради этой страхолюдины пришлось нам самим открывать книги по электронике. И это при том, что здесь были электрики, но они тоже не знали, что с ним делать».
Все это время мы ехали и ехали вниз.
«А как люди будут по ступенькам спускаться? Тут же состариться можно, пока на такую глубину заберешься». «Так у нас есть лекарь, способный вернуть молодость», — усмехнулся Джованни. «А глубина — лучшая защита. Это все маги Земли знают».
«И ведь не поспоришь. Это место должно быть защищено от любых атак. По крайней мере, такое задание отдал магам. Они уже сделали с запасом, чтобы я не заставил их переделывать работу. Всего здесь примерно 30 комнат и один длинный коридор. Вкус у Людвига достоин восхищения, и, заходя в каждую из них, я останавливался на пару минут, чтобы вдоволь налюбоваться этой красотой. А маги все не переставали хвалить себя. Показывали, где и какие решения они применяли, и гарантировали, что все будет работать идеально. Даже над энергоснабжением подумали, так что температура здесь всегда будет комфортная за счет подземных течений. Да и свет от каждой лампочки за счет немалого количества отражателей распространяется намного дальше обычного.
«А вот тут по специальным сливам отводятся грунтовые воды»,
— указал Джованни куда-то на пол.
«Правда, у меня есть сонар, потому я смог внимательно рассмотреть эти самые сливы. Лет 300 точно не будет затоплять. И, кстати, спасибо за литературу, которую ты нам дал. Она оказалась полезной. Зря я не верил».
«Еще бы. Ведь эту литературу, за исключением пары технических сборников, писал я лично. Книга по строению башен и крепостей с защитными контурами такую не найдешь ни в одном магазине, даже в их мире. А все потому, что с орденом архитекторов я был на короткой ноге. Частенько встречался с ними, проводил вместе много времени и зачастую становился свидетелем того, какие сооружения они возводили. Понятное дело, внимательно наблюдал за всеми их действиями. А еще мы регулярно вместе пили. Стоит отметить, строители они хорошие, а также умеют пить. В этих украшенных фресками и мозаикой стенах спрятаны специальные каналы для магических проводников. Не забыли также и про электрику, провода, места для установки камер наблюдения. Также зачастую можно увидеть выемки в стенах. Туда необходимо вставлять защитные рунные медальоны».
«Мы уже, кстати, ходили к Уилсону, так что в стенах запечатано 40 таких артефактов»,
— отчитался Людвиг.
«Да, осталось всего 5000, и контур будет готов»,
— грустно вздохнул Джованни. «А не многовато? Я сперва подумал, что это шутка, но нет, лица серьезные.
Это же можно пережить здесь.
Все верно, улыбнулись маги. Конец света здесь даже не заметишь.
Ну, и это не все. Бункер, можно сказать, закончен, но маги оставили возможность продолжить его строительство. Например, можно сделать его еще глубже, метров на 50, или протянуть его в длину, построить новые комнаты. Также тут имеется комната для генераторов. Правда, выглядит это странно. Сейчас в просторном помещении с высоким потолком, с мощной вытяжкой и ровно по центру стоит и пыхтит маленький генератор.
«Как-то не солидно. Не находите?»
Не смог не заметить это.
«Ну, извини. Когда получишь в качестве трофея нормальные промышленные генераторы, будет совсем по-другому»,
— развел руками Джованни.
«Кстати, я так понимаю, ты можешь видеть сквозь стены? Посмотри, что внизу».
«А внизу? Под нами пустота. Причем пустота эта образована словно стеклом. Резервуар из очень прочного и гладкого камня, способный вместить в себя по меньшей мере 400 тонн, насколько я понял, топлива. И этого должно хватить».
«По нашим прикидкам, примерно 4 года. Но можно и больше, если сильно не расходовать электричество»,
— закончил мою мысль маг Земли.
«Но это если не получится закончить с соседней комнаты. Там приготовили все для строительства магического генератора».
«Тоже было бы интересно. Устройство такого генератора мы придумали вместе. И оно предельно простое. Грубо говоря, нужно несколько артефактов, подвести правильно грунтовые воды для охлаждения, много магических проводников и, в принципе, все, почти все.
«Мы долго думали, но так и не смогли ничего придумать», —
пожал плечами Джованни.
«Без источника силы, ну, никак».
«В моем мире были такие. Вот только чтобы получить источник силы, мне надо было встать с дивана, сесть на коня или пегаса и добраться до королевского дворца. Любого, а там зайти в казну и взять себе источник силы. Никто и слова мне не сказал бы. По крайней мере, таких дураков пока не находилось. Здесь же... В этом мире искать источник бесполезно. Очень уж беден он в плане энергии. А вот сопряженным можно было бы. Вот только где его там искать, я даже не представляю. Но эта комната рано или поздно в любом случае пригодится. Ведь от такого генератора можно будет запитать не только бункер, но и весь замок. Это будет совершенно бесплатно. И проработает такой генератор не одну сотню лет без подзарядки. Ведь внешний источник силы можно легко перепутать с обычным предметом. Обычно это простая вещица. Например, деревяшка или камешек. Просто эта вещица или оказалась в месте проведения сложного ритуала сильных магов, или же пролежала в заряженном энергии месте несколько тысяч лет. За это время источник силы успел полностью пропитаться энергией, накопить ее в себя, после чего он готов делиться ею с другими, например, с моим генератором, а может и не хочет, но тут главное — уметь заставить. Дальше мы прошлись и посмотрели на казармы, склады, на всякий случай создали огромную комнату для выращивания еды. Но вдруг что? А у нас все готово для выживания в условиях конца света.
«Молодцы! В этот раз хвалю. Даже не ожидал, что все будет выполнено настолько качественно».
Я и правда удивлен. Думал, хоть что-то придется переделывать. Но тут не за что даже зацепиться.
«Так что даю вам выходной. Один. После чего приступаете к строительству деревень».
«Всего один день!»
— обреченно взвыли маги.
«Ага, я сегодня щедрый», — посмотрел на часы.
«И этот день уже заканчивается».
Они убежали, так и не поняв, что это была шутка. «Ведь я имел в виду завтрашний день. Ну ладно, зато они сегодня весь вечер будут усиленно отдыхать, а завтра отдохнут от такого отдыха. Теперь у меня есть защищенный штаб и укрытие на случай совсем уж плохих времен. Электричество сейчас идет из замка, а еще от генераторов. Остались лишь последние штрихи, и люди ускоренно монтируют все необходимое оборудование. Также здесь есть специальные ходы, чтобы голуби могли сами спускаться сюда и докладывать лично Иннокентию о происходящем вокруг. Для него, кстати, тоже выделена квартирка. Ее обставляют иномирской мебелью,
устанавливают бытовую технику, а также оборудуют кабинет с возможностью подключения удаленной связи с голубями. Потом сюда же отправим все архивы, хранилища, а может и библиотеку. По крайней мере, самые древние книги точно будут храниться здесь». Осмотрев бункер, схватил Жору и поехал покупать технику, о которой мне говорила ранее Вика. Продает их купец из Северодвинска. Но он, вообще-то, много чего продает. Но решил расстаться со своим имуществом и уплыть отсюда подальше. Очень уж неспокойные места для ведения хозяйства. И, надо сказать, продает дешево. Можно сказать, вдвое дешевле, и это за практически новую технику. А ведь технику от компании «Кукурузник» даже за границу вывозят. И она там очень ценится. Но купцу показалось, что возить с собой комбайны будет слишком накладно, и он решил по-быстрому их сдать здесь, отправившись налегке. Самое интересное, что, несмотря и так на низкую цену, Жора смог выбить скидку. Плюс нам дали в подарок какие-то сменные приспособления для комбайнов. Я хоть и изучал технику, но не настолько. После закупки захотел заняться подготовкой к симпозиуму. Он будет уже на днях, и как бы я ни хотел, чтобы про меня забыли, проигнорировать его все равно не выйдет. Потому придется смотреть на этих старых глупцов и всеми силами сдерживать себя от рукоприкладства. И уж тем более от применения магии. Но раз уж придется улетать на пару дней, стоит подготовить своих гвардейцев как следует, потому что у меня только 20 человек с изменениями в их телах. Потому до самого вечера я работал в поте лица, совершенствуя тела остальных умелых бойцов. Кому-то повысил шансы на выживаемость, увеличил регенерацию тканей, кому-то повезло получить более плотный мышечный каркас. Каждому подход индивидуален, так как у всех разные особенности и предпочтения. Пулеметчику надо таскать пулемет и патроны, это надо учитывать. Ему куда полезнее стать сильнее, чем, скажем, увеличить скорость движений. Или даже гибкость суставов, например. Снайперы получили улучшенное зрение, бойцы ближнего боя все по-разному, в зависимости от их стиля и оружия. Провозился до самой ночи и уже затемно, добравшись до своего кабинета, вызвал Черномора. Оставил его, можно сказать, на десерт. «Садись», — указал ему на стул.
«Э?»
— нахмурился старик. «Вручу тебе кое-что. Подарок от меня», — снова указал ему на тот же стул. «Разденься до пояса». На этот раз Черномор меня послушался, хотя и смотрел с недоверием. «А теперь закрой глаза», — провел рукой по его лицу, и старик уснул. А дальше началась магия. Заранее подготовил целый ворох заклинаний, и сейчас их надо лишь достать из энергетического кармана. Глаза мои загорелись яркими зелеными огнями. По рукам прокатилась волна энергии жизни вперемешку с серой дымкой. Мой распечатанный дар сейчас поможет, и как хорошо, что он не конфликтует с целительством. С кровью провернуть подобное было бы куда сложнее. 4 часа в моем кабинете длилось буйство 2 смежных видов магии. Клубы серого дыма, всполохи зеленого пламени, яркие вспышки и даже разряды концентрированной энергии сверкали без остановки, отчего даже стекла пошли трещинами. Тогда как заходить кому-либо в комнату я запретил, и у входа выставил стражников. Те лишь могли наблюдать вспышки света под дверью, не догадываясь, что за магию я тут творю. И какой дар приготовил для Черномора.
«О, уже все!» —
промычал старик, открыв глаза. Я же сидел напротив и не шевелился, всеми силами пытаясь скопить энергию. «Ага».
«Что-то руки болят»,
— Черномор погладил предплечье.
«Кости ноют».
«Еще бы им не ныть», — усмехнулся я. «Я ведь растворил их и создал заново, полностью изменив структуру».
«Один вопрос. Зачем? Меня и старые кости устраивали».
«Устраивали, и хорошо. Но это не важно. Сам все увидишь. Просто загляни в себя». Внимательно смотрел, как меняется лицо Черномора. Сначала хмурился, но теперь вижу, брови поползли наверх.
«Хм!» — пробасил он. «Вижу, каналы шире стали, а вот с руками непонятно. Такое чувство, что в руках полностью изменены связи и добавились новые. Это вообще как?»
«Вытяни правую руку и влей в нее энергию. Тогда и поймешь». Я просто сидел, не шевелясь, и улыбался. В этот раз строптивый старик не стал упираться и сделал, как ему сказали. Секунда, две, и энергия заструилась по каналам, упираясь в кости предплечья. А вот в них уже началось самое интересное.
«Хо!»
Он резко остановил вливание энергии и уставился на свою руку. Из ладони сейчас торчал острый окровавленный шип длиной 10 сантиметров. Он прорезал кожу, потому старик немного негодовал.
«Это что?»
«Продолжай давай. Зачем остановился?» К моему удивлению, Черномор и правда продолжил. Так за несколько секунд из его ладони вырос тонкий меч длиной 60 сантиметров. Немного толстовато рукояти, но зато баланс отличный. «Вот тебе мой подарок. Теперь у тебя всегда есть клинок», — пожал я плечами, а старик снова нахмурился.
«Это разве клинок?»
«Да, я знаю, что он любит тесаки побольше».
«Зачем мне эта игрушка?»
«Не переживай, он крайне прочный, и в качестве оружия очень даже неплохой вариант. Попробуй сломать», — указал ему на стену. А два раза предлагать такое Черномору не нужно. Он сразу принялся лупить по камню, и, к его удивлению, клинок никак не хотел ломаться. Но в какой-то момент это не устроило Черномора, и, влив побольше энергии в удар, он все же смог разломать меч на две части.
«Ка!»
«Молодец, сломал. Теперь новый выращивай», — пожалуй плечами, и Черномор сник. «Давай, давай», — поторопил его. «Тебе хватит 8 секунд. Если кружится голова, это нормально. Я там столько наворотил, самому страшно. В твоих руках плетена генная структура метаморфа. Очень редкая способность, хочу тебе сказать».
На самом деле метаморфы — очень веселые существа. Жизнь их коротка, но интересна. А умирают они зачастую потому, что не выдерживают собственной регенерации. Дар идет в разнос, и бывало, что у метаморфов в критической ситуации попросту зарастали дыхательные пути.
«Но ты не переживай. Мой дар тебе — разработка моего ордена. И не забывай, что перед тобой человек, что дошел в метаморфизе до степени архимага».
Черномор как-то странно на меня посмотрел, и я понял его без слов.
«И нет, суперсолдат мы не создавали», — сразу поднял руки. «Это все лечебные схемы для самых тяжелых случаев. Например, если под влиянием магии костная система становится нестабильной. Это как раз лучшее решение».
«А вторая рука тоже будет рожать зубочистку?» — уточнил старик.
«Так попробуй и узнаешь», — пожал плечами.
«Сейчас бы бокальчик вина, а не с этим вредным стариком нянчиться». Вторая рука создает метательные ножи, в чем вскоре Черномор и убедился. Появляется нож всего за 2 секунды, что довольно удобно. Я даже разрешил старику попробовать и метнуть нож. И этот гад в качестве мишени выбрал мой резной шкаф.
Дар метаморфизма я внедрил всего в 2 лучевые кости. Конечно, по идее, идеально дать такой дар всем своим бойцам, вот только для этого нужна сила. Слабого человека этот дар попросту сожрет.
«А теперь попробуй влить в меч энергию», — указал старику на его оружие. И тот, попробовав, снова удивился.
«Ух!»
— вздохнул он, подняв перед собой мерцающий с полохами чистой энергии меч.
«Вот это проводимость!»
«Записывай!» — махнул рукой.
«Куда?»
«Да неважно!» — снова махнул рукой. «Заряженный энергией костяной меч будет крайне эффективен против некротических тварей. Он будет просто разрывать некротические структуры, словно раскаленный нож масла. Призраков, злых духов, полтергейстов».
«Они что, существуют?»
«Конечно. Встретишься с такими рано или поздно, если повезет».
«Или если не повезет», — задумчиво проговорил я, вспомнив про свои встречи с такими тварями.
«Это мой подарок. Теперь у тебя всегда есть оружие. Пусть не предел мечтаний, но мне надо было попробовать, как оно будет влиять на организм».
«Не соглашусь. Для воина иметь оружие всегда при себе — это довольно практично», — кивнул старик. «Так что моя реакция была несправедлива. За это прости».
Он создал несколько метательных ножей и метнул их так, что они впились лезвиями в каменную стену.
«Теперь меня не застать врасплох».
«А, кстати, забыл». Взял у него один из ножей и влил энергию в самый верх рукояти, после чего метнул в стену, отчего нож с громким хлопком разорвался на множество острых осколков. «Это тебе вместо осколочной гранаты. Но энергию вливать только в эту точку», — указал на следующем ноже. «И не забывай, теперь есть больше кальция. Он тебе понадобится».
Черномор ушел довольным. Он сразу отправился на тренировочную площадку осваиваться с новым оружием, а я хотел пойти спать. Но стоило мне только добраться до кровати, как в комнату ворвалась Виктория.
«Новости видел?»
Девушка была явно возбуждена.
«Пойдем скорее».
Пришлось бежать за ней. Странно, ведь в моей комнате тоже есть телевизор. Его надо было всего-то включить. Ну ладно, мы уже привыкли с ней к большому экрану в гостиной. Но на экране было срочное включение. Вертолеты журналистов кружили над окрестностями Архангельска, издалека снимая гигантский портал. Всего 5 км до города, и самое главное, портал этот был горизонтальным. Просто воронка в земле размером, пожалуй, с мой замок, на то и больше.
«Эта штука уже 40 минут здесь», —
воскликнула Виктория.
«И никто не может понять, что это такое».
«А войска туда уже стягиваются?» — уточнил у девушки, ведь со слов журналиста ничего не понял.
«Кажется, нет».
«А почему?» «Как опрометчиво с их стороны».
«Так они не знают, что это», —
пожала плечами Виктория. «А вот я знаю». В следующую секунду картинка кардинально поменялась. Ведь портал вспыхнул, и из него стали появляться сначала очертания разбегающихся людей, а затем начала вырастать огромная черная магическая башня. Журналисты возорвались криками, стараясь прокомментировать увиденное.
«Что это?»
— Вика впилась взглядом в экран. «Это ретранслятор», — вздохнул я. «Интересно, Уилсон успел закончить работу над самолетом?»
«Какой?»
«Помех!» Впрочем, долго объяснять не пришлось. Вскоре башня была полностью перенесена в наш мир, после чего начала выпускать серебристую пелену, что стремительно расходилось в разные стороны. Прошло всего несколько секунд, когда изображение на экране застыло, и связь с вертолетами была потеряна. «Вот!» — улыбнулся и кивнул в сторону экрана. «Когда пелена доберется до города, нам всем будет плохо. Электричество кончится сразу».
«И что делать?»
Виктория явно перепугалась от таких новостей.
«В смысле? Нужно собирать людей? Я лечу туда».
«Может, не надо?»
Она непроизвольно схватила меня за руку. «Ты в своем уме? Посмотри, что происходит. Мы обязаны помочь людям!» — воскликнул я, резко поднявшись на ноги. И даже вдаль посмотрел, как настоящий герой.
«И правда»,
— вздохнула девушка.
«Кто, если не мы? Ведь аристократы должны защищать простых людей».
«Ага». И это тоже, кстати. Но главное, что помехи создаются не просто так. И в этой башне точно есть источник силы, который мне очень нужен.
«Михаил!»
В гостиную ворвались маги и даже пьяного Торана притащили.
«Не нужен нам выходной. Вы видели, что там творится?»
Мы в ответ кивнули.
«Башня из черного обсидиана. Нам срочно нужно туда. Нам нужен весь этот камень».
«Вот видишь», — кивнул на них. «Уже 3 желающих имеются».
«Михаил!» — растолкав магов, в комнату ворвался Белмар. «Вы видели? Нам срочно нужно туда. Мне нужен тот маг. Из него получится первоклассный лич».
Там и правда на самой вершине стоял какой-то старикашка с посохом. «Вы что, телевизор все смотрите?» — посмотрела я с удивлением на собравшихся иномирцев, но те лишь развели руками.